Всем привет! Это подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня с нами в эфире Наталья Оводова. Наталья – заслуженный мастер спорта по подводному спорту, многократная чемпионка и рекордсменка России, чемпионка Европы и мира многократная, главный тренер Академии подводного спорта «Северная жемчужина» в городе Санкт-Петербург, президент Федерации подводного спорта Ленинградской области. Наталья, здравствуйте!
Да, здравствуйте, всем привет.
Привет.
Очень приятно, что пригласили в эфир.
Ну, а нам приятно, что вы к нам пришли. Буду вас сегодня очень много спрашивать, потому что мы в целом о плавании уже говорили в рамках подкаста, но вот про подводный спорт еще ни разу, и это очень интересно. Давайте начнем с того, что вы ведь с самого детства занимаетесь плаванием, и у вас вам присвоено звание мастера спорта по классическому плаванию. Вот как вы пришли в подводный мир, в подводный спорт из просто плавания?
Я с первого класса, получается, попала в плавание. Потом вся моя жизнь закрутилась уже вокруг спорта, потому что это был спортивный класс. Ну, то есть профессионально занималась плаванием. Выполнила, да, разряд мастера спорта. И, в принципе, такой уже переходный возраст наступил. Это где-то 9-10 класс, когда, ну, уже надоедает чем-то длительным в своей жизни заниматься, начинаются какие-то такие подростковые моменты, как бы более кажущие интересными на тот момент. В принципе, я уже где-то в душе приняла решение о том, что я заканчиваю спорт, уже начала готовиться к поступлению в институт, думать о каких-то там профессиях выбирать. И, в принципе, были мы на сборах в городе Пикалево, на крайних моих сборах. По плаванию. И там произошла встреча с главным тренером по подводному спорту. Вот, ну, на тот момент в городе Санкт-Петербург, сейчас он главный тренер сборной России, вот Зимовский Петр Анатольевич. И получилось так, что я для плавания, то есть у меня был такой переходный возраст, что для плавания я была, в принципе, в наивысшей весовой категории. Все время тренер ходил, палкой бил за то, что толстая. Да, Петр Анатольевич увидел, такой, о, какая женщина здоровая, ласту прогребет, давай, туда-сюда, все. И он меня как-то так переманил, и мне так это все было интересно, непонятно и приятно. Мы вернулись в город, и вот я начала потихонечку приходить там на пробные тренировки. И, в принципе, там и осталась надолго, до сегодняшнего дня.
Но сейчас вы не только спортсменка, но еще и тренер, сами воспитываете детей спортсменов.
Да.
Сказали про то, что в подростковый период бывает такое, что спорт надоедает, и многие действительно в этот момент бросают его. Вам посчастливилось, вы там встретили тренера и перешли в подводный спорт, а вот сейчас с позиции и уже состоявшегося спортсмена и тренера, какие бы вы советы дали ребятам-подросткам, кто реально чего-то уже достиг в своем спорте и вот хочет его бросать? Что сделать, чтобы он не бросил его?
Здесь, конечно, много, да, и от тренерского зависит наставление. Если в своем спорте есть успехи, наверное, просто где-то сесть, честно с собой поговорить, внутренне, так скажем, и принять решение о том, что хочешь ты дальше там добиваться каких-то успехов, или ты не видишь в этом как бы будущего. Может быть, поменять, ну, мне кажется, что многие виды спорта, вокруг них есть похожие виды спорта, так же, как плавание и там подводный спорт. Вот они рядом, они вместе, и переключаешься, совершенно другая история начинается в твоей жизни. Может быть, там вот так же есть и в других видах спорта, немножко диапазон какой-то вот для себя посмотреть и туда как-то попробовать переключиться. Но бросать, конечно, нежелательно. Мне кажется, что спортивная жизнь в подростковом периоде, она становится, и вот, ну, между подростковым и взрослым наиболее интересной, когда у тебя открываются вот эти вот возможности поездок, возможности, ну,
да?
Что-то увидеть, соревнований, да, что-то нового. То есть этот вот, конечно, вот эту ступень надо перебороть себя и пройти, потому что, в принципе, да, если мы останавливаемся, закрываем эту страницу, то мы остаемся, грубо говоря, на улице. А на улице мы все прекрасно знаем, что там интересного ничего, в принципе-то, и нет. Я бы, конечно, посоветовала покопаться в себе и найти в себе вот эти вот силы, интерес, возможности. Потому что их много.
Спасибо большое. А вот по поводу смежного спорта, я была удивлена, когда узнала, что под водой возможно, ну, про охоту я знала, про ориентирование тоже знала, я не знала про спортивную стрельбу и про регби под водой. Это как будто бы что-то нереальное.
Да, еще есть подводная борьба, акватлон называется.
Да, кстати, акватлон. Но насколько это все реально? То есть люди все время под водой, это ж нужно колоссально уметь задерживать дыхание на колоссальный период времени, чтобы там еще что-то совершить.
Ну, нет, в принципе, там же, например, вот акватлон идет, там спарринги по 30 секунд
Ага, по
борьбы, да,
времени.
и понятное дело, то есть там, конечно же, все ограничено, все эти гипоксические нагрузки. Точно так же, как и в регби, ты во время, да, поединка можешь всплывать и брать вдох. Насильно никто никого не держит. Самый сложный из дисциплин, получается, вот гипоксической нагрузки, это как раз-таки вот фридайвинг и апноэ, где именно на задержке дыхания ты ныряешь большее количество метров, ты уже должен максимально из себя выжать результат. А вот эти все игровые виды спорта, это тоже очень тяжелая нагрузка, но там подразумевается, что ты, в принципе, дышишь во время поединков.
Ваша дисциплина это апноэ, а вот насколько по времени вы можете задерживать дыхание? И сколько проплывать за вот это время?
У нас же вот делится статическая задержка дыхания, это вот статика называется дисциплина. То есть это, в принципе, когда просто спортсмен берет вдох и ложится, лежит на одном месте в статическом состоянии, бездвижно. И у меня эта дисциплина самая нелюбимая, поэтому, ну, где-то 6 минут, такой личный рекорд, 6-6-30. В принципе,
6 минут?
да. Ну, у женщин рекорд мира сейчас уже около 9 минут. Вот сейчас точно не вспомню. Вот, поэтому такой он, среднестатистический.
Так, я вот буквально на днях смотрела фильм «Поймай волну» про серфера. Он там задерживал дыхание на 4 минуты. Да тут 6 минут, как будто бы это что-то невозможное, нереальное. Я знаю, что вы неоднократно ставили рекорды и не только среди там девушек, женщин, но еще и среди мужчин. Вы круче всех?
Ну, это как... Ну, один раз было, да. Это как раз-таки был мой первый чемпионат мира. На 6 сантиметров, да, я переплыла мужчин и женщин. Ну, вернее, женщин, а мужчин на 6 сантиметров. Вот личный результат. Ну, и как раз-таки вот этот чемпионат мира, он был первый в моей жизни, да, в 2007 году. Я сначала, получается, перешла в подводный спорт, занималась скоростными дисциплинами. А потом, в 2007 году, где-то в феврале, я встретила своего тренера именно по фридайвингу. Мы познакомились. Летом я выиграла чемпионат России. Он мне предложил, говорит, давай вот выступишь. В августе мы поехали на первый мой чемпионат мира. И там вот, да, я выиграла чемпионат мира, и я плыла и мужчин, и женщин. И вот эта вот очень завышенная планка, конечно, сыграла такую шутку в моей жизни. То есть, с одной стороны, это классно и прекрасно, а с другой стороны, все, ниже падать очень больно. Все последующие чемпионаты мира, чемпионаты Европы, когда что-то где-то начинает не получаться, то, ну, как бы очень тяжело переживаются эти моменты.
Вот это хороший момент, если можно, мы его немножечко пораскрутим. Я понимаю, что когда достиг уже какого-то высокого уровня, и если в следующий раз не дотягиваешься до этого уровня, то эмоционально это сложно. Что сделать, чтобы себя вытащить из вот этого состояния, чтобы себя взбодрить и дальше идти, дальше там реализовывать себя в этом виде спорта?
Надо учиться, вот это я уже понимаю, вот сейчас, там уже когда у меня и тренерская идет работа, и, наверное, какой-то опыт жизненный, да, не только там спортивный, а и какие-то личные там ситуации, что надо не забывать себя хвалить, то есть не надо вот я в жизни, да, ставилась всегда себе планки. И все время, когда я немножко от этих планок отходила, да, вот, например, там не первое место, а второе, там не второе, а третье, это, ну, все время, то есть я забывала себя хвалить за то, что я сделала вот в этот раз вот это. Второе место на чемпионате мира, это же тоже очень круто, и это
Конечно.
высокая заслуга. Тем более, что, в принципе, в моей жизни спорт имел такую часть как хобби, то есть это профессиональный спорт, но он не приносил мне денежных доходов. мне всегда приходилось работать. И бывало, что я работала и на двух работах параллельно тренируюсь. Например, подводный спорт там в Италии, в Испании, в Турции, вот где девчонки, они просто тренируются. Например, вот итальянка, да, там есть Олеся Зикини такая, она тусуется с футболистами Милана, Ромы. То есть она в Италии находится на том же уровне. А, например, даже не берем, да, уровень России, а просто спросим у какого-нибудь футболиста «Зенита». Они вообще знают, что такое подводный спорт, наши там какие-то дисциплины и вообще вот, что есть там заслуженный мастер спорта по подводному, вот Наталья Оводова. Я думаю, что как бы нет. Поэтому, когда, да, ты приезжаешь там на чемпионат мира, и ты приехал, грубо говоря, в отпуск, с основного места работы, да, ты все это там себе как-то подбил под это. И, в принципе, ты уже наполовину устал за вот этот подготовительный период, а тебе еще надо выступать. Вот это я сейчас осознаю и понимаю, насколько я была молодец, когда я вставала и, да, занимала призовые места, а не первые. Но в те моменты я очень сильно себя корила за это. Я была недовольна ни собой, ни проделанной работой. Мне казалось все время, что этого мало, 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 мало. Это все меня немножко, как бы вот я говорю, во взрослой жизни подкосило. Немножко позже, когда я уже пришла к окончанию своей карьеры. В принципе, она сейчас не закончилась, просто такая немного в связи, вот тем более с нашими последними в мире событиями, пандемия, другие события там прошедшего года. Международных соревнований сейчас не было уже, вот в 2018-м крайне получается, в 2019-м были. Получается такой перерыв. И морально очень тяжело вот эти вот все вещи осознавать, понимать. И думаешь, господи, надо было хвалить себя и быть счастливой в те моменты.
Насколько важна вовлеченность тренеров, или если мы говорим о детях, спортсменах, то насколько важна вовлеченность родителей и какая она должна быть, эта включенность?
У многих родителей есть такая, начиная с детства, вот даже сейчас там приводят к нам 7 лет, и еще непонятно вообще, станет этот мальчик или девочка спортсменом вообще, может быть, они через год вообще музыкой займутся. А уже мама стоит, и вот она уже этого бедного ребенка начинает вот прям давить, давить, давить на него. А в принципе вообще плавание, он же такой, многие не обращают на это внимания, а он же очень специфичный вид спорта, не все дети любят плавать. Многие боятся, многие приходят, и вот с этим страхом воды, это тоже очень такая глобальная работа с детьми, а родители, давайте его там побыстрее. Пусть главное, чтобы плавать научился. Главное, чтобы плавать научился.
А
то
я...
есть, ну, многие давят, конечно. Вот.
А я, кстати, вот сейчас, слушая вас, задумалась. Ведь я родитель, и я тоже фанатично ждала там, когда сыну исполнится 3 года, чтобы отвезти его хоть в какой-то спорт. И когда я поняла, что можно вести в плавание, я, конечно же, побежала в это плавание. Но я даже не задумывалась, вот серьезно, я думаю, я не одна такая, что мы, да, родители, думаем, что надо вести в спорт, ну, в плавание точно, это полезно для здоровья. И мы не задумываемся о том, что у ребенка может быть страх, ребенку может быть просто не нравится хлор, запах или там вкус хлорки, или там температура воды.
Или холодная вода.
Да, да, да. Да. Вот. Да, я задумалась.
Да, есть такие моментики. Вот. Но многие еще делают ошибки, когда детей отводят в самом, да, маленьком, то есть грудное, вот это у нас это называется грудное плавание. То есть очень много травм психологических идет тоже оттуда. Но опять же, вот эти все теории, понятно, что мы там, да, 9 месяцев находимся в воде, и мы все ее любим, и это их среда обитания, где дети, да, себя чувствуют легко и просто. Но не оспариваю, что есть профессионалы этого дела, но их единицы. А многие как бы школы прошли курс тренерский, вот грудное плавание, и поехали. И опять же, здесь же маленький ребенок, он еще не говорит, там, не ходит, он, да, не выражает своих каких-то вот эмоций, а его Хоп, затопили, хоп, притопили. У него не спрашивают, хочет он этого, не хочет. И на подсознательном уровне это нам все кажется, вот они там веселятся, да, и все прекрасно. А потом проходит время, это же тоже все грудничковое. Это пока мама у нас в декрете, она походила, походила, поводила. Потом там переехали, забыли, дорого стало платить. Вроде уже все там ребеночек подрос, и заканчивается эта история. А потом вот лет в 5, в 7, в 8 они, а пойдем-ка в бассейн. Научимся плавать уже. А мы же ходили в плавание. А ребенок сидит на бортике, он даже в воду боится зайти. У него просто страх воды. Потому что тогда его, бедного, притопили. Неплохо так. Поэтому это тоже очень такая история интересная.
Ну, я вот на сейчас, в данную минуту, посмотрел на вот это плавание, грудничковое плавание вообще с другой стороны, потому что я даже не думала об этом. Полезно и полезно. Грудничковое плавание, ну это же круто. Ну вот.
Полезно по поверхности.
Ага.
Конечно, релаксация. Это все никто ничего не отменял. Но вот эти вот непонятные там, заныривания, проныривания и так далее, ну, не всегда становятся полезны. У нас же многие вещи, да, проходят на подсознательном уровне. И все эти страхи потом очень сложно вытаскивать из детей. Когда уже, в принципе, ты ему можешь объяснить, что это безопасно, а у него на подсознании сидит, что нет.
Услышала. И тут еще, кстати, важно, что не так много профессиональных тренеров, инструкторов, кто может вообще работать с детьми маленькими. И очень важно их найти. Такой вопрос. Тренер. Как будет более эффективно, когда тренер работает с небольшой группой или когда индивидуальные тренировки, и он непосредственно занимается там, с ребенком, с, не знаю, там, с ребенком постарше, со взрослым? Где будет больше эффекта и насколько этот эффект будет отличаться от той же самой работы, только с небольшой группой?
В принципе, индивидуальные тренировки, они, да, они хороши, там, поставить технику, да, вот справиться с какими-то, если вот есть проблемы психологического характера у ребенка или даже у взрослого. Вот, ну, опять же, те же страхи воды, какие-то другие там еще проблемы, да, многие воды не боятся, боятся там глубокой части, например, в бассейне заплывать, то есть боясь глубины, боясь там опускать голову вниз, то, конечно, для проработки вот этих моментов желательно в какой-то период жизни посвятить именно индивидуальным тренировкам, потому что когда такой человек приходит в группу, то тренер, понятное дело, да, там 70% внимания уделяет ему, а 30% остается на детей, которые там просто вот, ну, плавают рядом. Поэтому здесь такой момент. В целом, когда уже идет такой тренировочный процесс, то, наверное, в группе все-таки эффективнее тренироваться, потому что там всегда идет соревновательный момент. Кто лучше плывет, кого больше похвалили, техника, ошибки какие-то ты видишь у своего соседа, который ты понимаешь, ну, что ты не будешь допускать. Такая работа, которая должна быть совместной. То есть и уделить внимание индивидуально можно, и, конечно же, в группе работа.
Когда к вам на тренировку приходит человек, неважно какого возраста, и, допустим, у него нет базы вообще, он не умеет плавать, но он хочет заняться подводным плаванием. С чего начинается вот его путь в подводный мир?
С обучения плаванию, обучения, ну, первым вот этим,
основ,
да, классическим видом, так скажем, основам. Но опять же, вот я прошла весь путь там от плавания до подводного плавания. И я, например, считаю, ну, здесь вот, кстати, многие тренеры по плаванию, они против, например, обучения в ластах. А я считаю, что человек приходит, он боится делать первый вот этот шаг. А когда ты в ластах, автоматом ты плывешь, грубо говоря, начинаешь плыть. Ласты держат тебя на воде. И ты учишься технике плавания в ластах. Потом ты к этому привыкаешь, ты, ну, как бы уже расслабляешься в воде, ты уже чему-то умеешь, и в какой-то момент ты ласты снимаешь, и ты опять же автоматически плывешь, потому что ты уже это все умеешь делать. И я тут словила себя как-то на мысли, я была на сборах, вот на восстановительных, в Адлере мы были, и вот я смотрю на этих бедных детей, купающихся около берегов с этими нарукавниками, спасательными кругами. Они хотят занырнуть, им не занырнуть. Ну, то есть это просто вот, не знаю.
Но для детей мучение, а для родителей страховка.
Да, ну купите вы ребенку ласты, ласты маленькие. Они даже, ну, не столько весят, там перевеса у вас не будет. Но это просто другая жизнь. Это для ребенка, ну, как бы абсолютно другой мир открывается вот рядом с вами, вот на этом море.
А знаете, почему не
Вот
покупают? Потому
поэтому.
что не знают. Вот я тоже для себя сейчас впервые слышу, что в ластах легче. Я плаваю, я училась уже во взрослом возрасте и училась без ласт. И я вот от вас сейчас еще один важный момент узнаю, что в ластах легче научиться плавать. Так что вот поэтому, наверное, и не используют. Поэтому надевают на рукавники, там какие-то круги, не осознавая, что можно обойтись просто ластами. И либо бояться, что, ну, знаете, вот это вот, когда не знаешь еще и думаешь, что какие ласты, он так-то плавать не умеет. Какие там ласты?
Наверное, да. Либо как это ласты он наденет и уплывет куда-то далеко. А так вот он барахтается вот здесь, вот и я все вижу, прекрасно на бережочке сижу.
Но в целом, конечно же, перед тем, как на море ехать, в идеале, чтобы кто-то умел. Но нет, давать таких советов мы не можем, потому что все по-разному ездят на море, но в целом, когда ребенок умеет плавать, это хорошо. Ну и взрослый тоже,
Да.
что уж там. А вы сказали, что многие тренеры против того, чтобы начинать обучать там спортсмена или просто в рамках любительского спорта ребенка взрослого в ластах. Почему? Как будто бы это на технику влияет?
На самом деле я не могу здесь сказать. То, что я слышала пару теорий, то, что это, да, априори неправильно. А я в этом вообще не вижу ничего такого. Я в этом вижу только плюсы. Опять же, из опыта своего личного, потому что я точно так же училась этому плаванию в обычном бассейне, просто страдала, перестрадала, этими палками меня таскали от бортика к бортику, я боялась там прыгнуть в бассейн, потому что я из него не вынырну, а сейчас, пройдя вот этот весь путь, да, там с нуля до сегодняшнего дня, я прекрасно вот приходят дети к нам, да, они одевают эти ласты, и с первой тренировки они плывут. Ну, опять же, да, там не берем, когда вот, ну, именно глобальные вопросы там со страхом воды, проработки. И все. Сколько ты выпил воды из этого бассейна без ласт, когда ты учишься плавать, это еще.
Наверное, много. Что касается страха, как бороться со страхом воды? Вот что должен делать тренер, ну, в идеале, или не должен, но может делать тренер, и как на эту ситуацию может влиять родитель?
Родители максимально отстранять от присутствия, да, многие вот мамы у нас с гиперответственностью, а можно я посмотрю, а можно я посмотрю, а он боится, а он это, ну, конечно же, он боится, вы знаете, что он боится, и начинается тренировка, и все знают, и все сидят, и рядом друг с другом боятся, что как это вот. Когда мама у нас ждет в холле бассейна, ребенок попадает немножко, понятно, в стрессовую такую ситуацию, когда он один и он остается один на один с этим страхом. Никто его рядом здесь не подтверждает и не внушает. То есть он, да, вот один на один остается там с бассейном и с тренером. И здесь уже идет такая психологическая, да, помощь ему о том, что просто ему надо показать, рассказать, пусть это будет не одна тренировка, пусть это будет на второй, на третий, но о том, что это безопасно. То есть заходить, да, через голову, через психологию, ни в коем случае там не бросать, не кидать, не заставлять. И когда такая спокойная обстановка, и ребенок понимает, что стрессовой ситуации не происходит, максимум три занятия, и ребенок уже плывет. Там уже начинается потом немножко другая проблема, когда ребенок боится опустить именно лицо вниз.
А почему?
Ну, в воду, да, дышать.
А, дышать именно.
Но опять же, то есть, да, то есть он плыть-то он уже поплыл, вот ласт, эта досочка там со всеми вспомогательными на первое время, какие ему нужны элементы, но дальше вот проблема опускания лица в воду, ну опять же, это вот этот страх, то, что
Ну, это,
ну, под водой там страшно.
наверное, от непонимания, а как дышать под водой?
Ну да, здесь уже вот начинается такая уже работа, технику ставить, ну, элементы дыхания,
А как же вот эта байка, что как я научился плавать? Да меня там отплыли на лодке на середину реки, да, и бросили. И я научился.
Ну,
Не со всеми
я думаю, что
срабатывает.
здесь 50 на 50, да. Либо ты научишься плавать, либо ты
Не научишься, да,
никогда больше,
не полезешь.
да, не поплывешь. Да.
А тренер, насколько важно, чтобы тренер находился в воде вместе там с начинающими пловцами, чтобы победить вот этот страх? Или это не принципиально? Или тренер может спокойно по бортику, вдоль бортика ходить и помогать сверху?
Есть совсем сложные такие ситуации, когда, ну, наверное, они даже не настолько то, что сложно, а когда детишки немножко по возрасту, да, более маленькие, 5 лет, когда они еще, ну, прям вот боятся совсем. В принципе, уже вот где-то вот 7-8 лет уже мы не залезаем. Уже, в принципе, ты весь процесс можешь контролировать сверху, и они достаточно, как бы уже многие вещи улавливают и сами справляются со своими задачами. Когда, да, там поменьше, но более такие эмоциональные дети, то для них, конечно, вот эта вот поддержка и то, что они там держат тебя за руку и плывут, для них важна. Здесь вот такой индивидуальный подход.
Если мы вернемся опять к теме ласт, вы занимаетесь там скоростным плаванием в ластах, есть же моноласта, а есть просто классические две ласты. В чем удобнее? В
Да.
чем вам удобнее и в чем вы обучаете ребят?
Но моноласт это уже профессиональный, да, такой инструмент. Все навыки обучения идут с биласт, ну это вот классические ласты, а моноласт это уже такая определенная ступень совершенствования.
А там, наверное, нужно
Вот.
как-то ноги прокачивать специальным образом, чтобы вот эту моноласту двигать ею.
Ну
Просто
да,
себе
она
представляю такую
достаточно
мощную моноласту.
тяжелая. Вообще у скоростников, да, у профессионалов, у них ноги прям такие, очень схожие по, господи,
Мускулатуре?
шорт-трек,
А,
да,
ага.
по мускулатуре, вот шорт-трек, вот у них прям такие тумбочки, ну, то
Ага.
есть вот прям ноги такие, вот и, в принципе, у профессиональных таких прям спортсменов, именно подводников, у них тоже вот эти вот ноги прям очень сильно прокачаны для профессионалов, то есть это для, там, мировых рекордов. А для обычной жизни мы же там плывем немножко на других скоростях. Моноласты, они же под каждого делаются индивидуально. То есть это вообще инструмент, который делается индивидуально. Когда ты ее для себя делаешь, ты проговариваешь моменты. Для чего она тебе нужна? Для скоростных видов. Они более жесткие пластины делаются. Для, например, вот фридайвинга более мягкие пластины. Что-то среднее. Вот эти вот все моменты, они прорабатываются, и каждая моноласт, она делается под конкретного человека определенная, в которой ему будет комфортно тренироваться, плавать.
То есть, если заниматься профессионально, и там спортсмен понимает, что ему нужна вот эта моноласта, под заказ делают ее конкретно под этого человека.
Да, там все параметры снимаются, и именно под этого человека делается.
Тогда такой вопрос. А в целом, вот насколько это дорогой, недорогой вид спорта?
Достаточно недорого. То есть понятно, что купить профессиональную моноласту затратно. Она где-то там в районе 30 тысяч стоит.
Одна
Даже,
моноласта?
ну, это одна, да, одна
Ух ты.
моноласта, да. Ну, уже
Ну да,
профессиональная.
понимаю.
Да, то есть тренировочные есть варианты. Они, в принципе, и за 10 тысяч можно купить. Но вот такой уже, да, более профессиональные варианты, да, 25-30 тысяч. Но она же на многие года, так скажем, эта ласта. То есть это не ее не надо менять там каждые 3 месяца, каждый год. То
Нога
есть эта
выросла,
ласта
меняем
тебе
ласту.
там. Ну, нет, в подростковом возрасте, конечно, да. Получается, ты вырос, ты кому-то перепродал,
Ну да.
купил себе, заказал там новую. Когда ты находишься, в этом варишься, ну, в этом проблем нет. Конечно, уже все-таки вот именно моноласты их делают в возрасте, когда, в принципе, человек сформировался. Маленькие ребята, они плавают в таких резиновых моноластах, медвей делают, ну, как в обуви, это размерная сетка, там, 35-37, и по стоимости они там около 4-5 тысяч стоят. И точно так же меняем каждый там год-два.
А вот как правильно подобрать эту ласту? Они должны быть прям размер в размер или и чуть меньше, чуть больше? Как правильно?
Нет, когда вот уже делается ласта именно под тебя, то
Ага.
там, конечно же, там, я говорю, буквально до миллиметров там все это
Ага.
рассчитывается, и по ширине ноги, и по длине, и подъем, все как влитое.
Понятно. В общем, все должно быть по размеру. Вы главный тренер в Академии подводного спорта. Думаю, у вас очень много там и ребят, ну и в целом разного возраста. А, ребят, какие у вас цели? Вы прям воспитываете профессиональных спортсменов или это больше вот, не знаю, там для себя, для досуга? Ребят приходят учиться плавать под водой.
Разные есть, разные и ребята есть разные, и задачи у нас, да, стоят разные. Вообще, конечно, открывали эту школу как коммерческая, да, школа, внести в массы, да, вот этот вот наш подводный спорт, то есть задача стояла такая. У нас лозунг «Нырни в мир новых возможностей». Что многие, опять же, да, там вот дети, я говорю, я смотрю на них, как они мучаются, обучаясь вот классическому плаванию. Пожалуйста, приходите, смотрите. Потом, конечно, такие уже задачи. Ну, то есть, получается, вот я где-то параллельно, мы открыли школу, и я параллельно стала вот президентом федерации. На тот момент просто Федерация подводного спорта, она была объединенная Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Потом, так как это разные регионы, ее разделили, и вот мне именно вот тренер главный говорит, давай вот займись, ну, как бы оформи федерацию и будешь ездить, оплачивать себе поездки вот на чемпионаты мира, Европы, как раз у меня тогда был самый такой активный период. В принципе, я в этой федерации была одна, то есть я же президент, я же спортсмен, вот. А потом как-то уже вот, ну, с возрастом, понятно, там еще там 8 лет назад, ты еще ни о чем не думала. А вот сейчас уже прям начинает проявляться вот этот интерес именно к развитию, потому что параллельно школа у нас работает, появляются дети, и ты видишь уже в ком-то, ну, как бы перспективы, и появляется прям интерес именно развивать. Пока школа, она коммерческая, конечно, сложно развивать ее, там именно спортсменов. Мы никуда не можем деться, да, я не могу заплатить аренду, пустить туда плавать детей бесплатно.
Понимаю.
А получить бесплатную воду, это только надо оформив вот именно как сдюшор, то есть школы там Олимпийского резерва. А, к сожалению, у нас это все очень такие глобально сложные
Вопросы.
моменты. Я могу дать этим детям возможность съездить на соревнования за счет федерации, то есть если они показывают результаты, я включаю в списки, мы там проходим медицинские обследования, и я их уже выставляю на соревнования. А, к сожалению, на данный момент дать им вот эту возможность именно бесплатных тренировок, ну, не получается. И вот мы сейчас работаем над этими моментами.
Вы хотите ДЮСШ открыть?
В идеале, да, очень бы хотели. Это именно какое-то отделение подводного спорта. Это прям наша такая мечта.
Хорошая мечта. Вот скажите, откуда берет федерация деньги на то, чтобы поддерживать спортсменов даже в части поездок на соревнования? За счет спонсорских взносов, за счет членства, за счет поддержки государства?
За счет государства, за счет спортивного комитета мы подаем заявки на такой-то период времени, нужна необходимая, да, там, сумма денег. Вот, понятно, что ее в 2 раза уменьшают, но все равно вот какие-то там, ну, как бы дают деньги, да, на поездки, вот, выделяют.
А как это вот, допустим, подали заявку на двух спортсменов? Ее урезали и отправили только одного?
Ну, бывает и такое,
Ух
да.
ты!
Да, много моментов, когда вот я говорю, да, тут тоже боролась за двух девчонок, чтобы их отправить вот на первенство России. И даже там приносила, то есть ходила ногами в комитет, что вот, пожалуйста, отправьте, отправьте. Но вот только одну девочку, да, там, потому что у нее были какие-то призовые места на предыдущих соревнованиях, а другим вот сказали, пусть покажут сначала результат, а потом, ну,
Это
в
ужасно,
следующий раз
да.
оплатим.
Да. Ну, то есть, условно говоря, как спортсмену себя проявить, если он не участвует в этих соревнованиях, потому что не может туда доехать, добраться, не знаю, там
Ну да, либо вот за
как-то,
свой счет,
да,
да.
закольцованный какой-то вопрос. Наталья, спасибо вам огромное за... Я так резко... Я вижу, что наш час подходит к концу. Я вот что хочу сказать, что я буду рада вас услышать, возможно, в другом выпуске, чтобы поглубже погрузиться в подводный мир, как бы это ни звучало интересно. На самом деле, спасибо вам большое за эту беседу, потому что мы сегодня поговорили, конечно же, о подводном плавании, но очень здорово, что вы открыли сегодня такие вещи, которые, в принципе, они вот вокруг нас, там, и по части страхов ребенка, и по части отношений родителя, да, и в частности, там, про плавание в ластах и про грудное плавание, грудничковое плавание. Это очень важные моменты, на которые ты вообще не обращаешь внимания. Вот особенно просто человек, вот, допустим, я, которая вроде сейчас погружается в спорт и старается разобраться в нем, но сама, как мама, вот, получается, какие-то моменты упускает. И да, мы теперь понимаем, что, ну, как мы и до этого на самом деле понимали, что, к сожалению, у нас, если есть какая-то поддержка, то часто бывает так, что не на всех она рассчитана, потому что все хотят сначала увидеть какие-то результаты, но вот хочется достучаться до системы и в целом спросить, а как же их показывать, эти результаты, если не помогать участвовать в этих соревнованиях? Вот.
Угу.
Поэтому большое вам огромное спасибо за вот эту беседу. Я желаю, чтобы все случилось с ДЮСШ.
Да, будем стараться.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.